мы сегодня, в общем-то, в последней неделе месяца Сиван, месяц, когда получили Тору. И, конечно, надо хорошо понимать, что наше отношение к Торе и вообще оно чрезвычайно важно. И наше отношение, как мы придем нашим детям. Я просто приду в одно место, которое вы знаете, конечно, но я напомню его. Говорится в 6 главе Пиркей Авот, что исходит Бат-Коль. Бат-Коль – это буквально отголосок. Из горы Синай. Ой, буквально, ой, это не надо переводить, это ой. Ой людям из-за обиды Торы. Что значит обида Торы? Обида Торы, когда Тору недооценивают, когда ее пренебрегают. И видимо, это не проблема только нашего поколения. Это ситуация, которая всегда была и есть. Есть, правда, ситуация, когда лучше, больше, но... И вообще-то говоря, я понимаю причину этого. Даже у людей, по-настоящему религиозных, это изучающих Тору, но так как Тора чрезвычайно возвышена, чрезвычайно глубокая и возвышена, и то мы, естественно, мы далеки от понимания величия Торы. Далеки от понимания, далеки от постижения. То есть, знаете, богатство этого мира мы видим, силу этого мира мы видим. А вот величие Торы величие людей, которые Тору несут в себе, это не так видно. Не так видно. Поэтому на дурное начало силы зла нас постоянно оболванивают и пытаются. Это та их обязанность, которую на них ложил Всевышний, эти силы зла, чтобы они нас испытывали. Но у нас есть обязанность, чтобы мы эти силы перебороли. Просто, то есть самое тяжелое оружие из дурного начала – это пытаться отвадить народ Израиля от изучения Торы. Поэтому самый лучший способ для этого – это насмешка, это пренебрежение к изучению Торы. И, конечно, как нам с этим бороться всеми силами? Я еще помню, когда это было так где-то лет почти 30 лет тому назад, по-моему, может даже 30, 9 ава выступал в Ишватаран в ночь на 9 ава, наш великий учитель Рабурух Мордеха Израхи, который умер в этом году, после Суккот. Он гремел, он человек мощный был человек. Тогда в зале Шватаран сказано, что почему сгинула земля, что оставили Тору. О ком здесь говорится? Это говорится о нас. Что есть разные уровни всех вещей, разные уровни. Есть уровень Торы, когда оставляют Тору люди попроще. Есть уровень, когда даже люди, которые Торой занимаются, они еще недостаточно понимают значение Торы, величие Торы. Поэтому тоже, скажем так, могли бы учиться больше, И тут есть страшная вещь, что мы читали в последней главе, Парашат Шалах. Там есть такие слова, как в конце главы. Там, в прямом понимании это имеется в виду, конечно, грех и злопоклонство, но более, так сказать, тонко. Там есть такие слова, что «Кидвар Ашем База». Он пренебрег словами Всевышнего. И в прямом понимании имеется в виду, что нарушил закон, в частности, злопоклонство, но наши мудрецы к этому добавили еще одну очень принципиальную вещь и написали страшную вещь. Что, что такое «Двар Ашем База»? Имеется в виду человек, который может учиться и не учиться. Может учиться и не учиться. Я не хочу, не дай Бог, не обвинять наш народ, и тем более, когда человек, допустим, приходит с работы, невозможно сесть за книгой, даже если он уставший. Надо может, поесть, попить, отдохнуть. Вопрос, куда он бежит? Он бежит к книге или бежит к чему-то другому? В газете, к новостям? Если мы уже об этом говорим, я скажу вам две истории. О том, как относились к Торе наши великие учителя. Одна из историй записана, вторую я слышал лично от Равзвона Шварцмана. Начну с истории с Равзвоном Шварцманом. Кто Равзвон Шварцман? Как-то мы с ним встретились на каком-то брите у кого-то. Он, как известно, Равзвон Шварцман, внук Рабана Котлера, основателя великого ешивы Лейквуд в Америке, который победил, нет другого слова, материалистическую Америку. В Америке, попросту говоря, такого, как она была, не можно было себе представить, что там будет Тора. Так как вся Америка, я на Америку наблюдал внутри. Это место, где гонится за долларом, гонится за пенни, за центом. Это лозунг жизни, сэкономь цент. И, то есть, там трудно, то есть, там посеять зерна истины в учении Тора очень трудно было. Вот. Человек, который победил Америку, это Барабан Котлер, он в Америке основал ешиву, которая стала в свое время крупнейшей ешивой в мире. Сейчас, может быть, ешиват мир в Иерусалиме с ними конкурирует.
Конкурирует?
Да, конечно. Может, даже больше, чем в Лейквуде учится. Но сегодня Лейквуд – это место Тора очень большое и важное. Это была великая сила Барабана Котлера. Я встретился с Равзвоном Шварцманом на одном из... на брите у кого-то, и просил, там ждали брита, просил, чтобы мне что-то мне рассказал про своего деда, Рабана Котлера. У меня были причины, почему он рос в детстве, сейчас времени он рос в доме Рабана Котлера, когда был еще мальчиком. Он мне рассказал, как он наблюдал своего деда. Рабан Котлер был величайшим мудрецом Торы. Он также знал, что Тору надо исполнять. И когда видел вещи, которые необходимо делать, так он занимался многими делами, многими вещами в Америке, в Эрец-Исраэль. Основал здесь независимую систему образования в Эрец-Исраэль. Требовал, конечно, большой мобилизации средств в Америке. Кроме ешивы Лейквуд. Он был человеком и учебы, и действия. И вот одна из проблем была, тяжелая проблема в материалистической Америке, когда там ценили деньги. И зеровин получает небольшую зарплату, значит, он ничего не стоит. Вот, и у него была большая проблема найти финансирование для основанного им ешивы Лейквуд. И он ездил по богачам, собирал деньги в Нью-Йорке. У него не было машины, которая его сопровождала. Он ездил на нью-йоркском печально известном метро. Я знаю, что нью-йоркское метро. Это не очень приятное место. Вот. И вот он приходил домой вечером, очень уставший, после поездок, после разговоров с богатыми людьми. И дальше это выглядело так. Я вам цитирую то, что мне сказал Зоан Шварцман. Он открывал дверь. Давал жене, где, наверное, в метро приготовил список, с кем надо еще ему поговорить по телефону. И бежал к Гмаре, садился учиться. Так, у него еще были дела. Его праведная жена, она набирала ему номер, с кем надо еще было поговорить. Когда он вечерний, давал ему трубку к уху. Он говорит, что надо было говорить, не отходя от Гмары. Когда кончал говорить, он просто даже не клал трубку на место, он оставлял ее, а жена уже, так сказать, ее заклала на место и заново набирала ему следующий номер. И так дальше. Было еще одно достоинство, которое он не прекращал думать о Торе, даже когда занимался другими делами. Ну, человек очень гениальный, это не все могут такое сделать. Это то, что называется, это та сила, с которой он основал Ишиву Лейквуд. Была аналогичная история с Хафец Хаимом, очень, так сказать, тоже какая-то праведная женщина, у которой не было детей, в Варшаве ставила завещание на огромную сумму денег по тем временам, 80 тысяч рублей. Это не современные рубли. И даже не советские рубли, это были царские рубли. Я не знаю, что царские рубли. Мне бабушка рассказывала, она была сиротой, то есть мама ее после смерти мужа, моя прабабушка, не очухалась, то, что называется, не пришла в себя. И она была еще маленькая девочка, но на ней было уже висело бремя поддержки маме, она была старшей сестрой, там было еще трое братьев. Вот она училась и зарабатывала, кроме этого, всякими подработками, 1 рубль в день. Это было достаточно покормить семью. Просто это называется рубль, поймите меня. Это не рубль, который нужно покормить семью, 5 человек. Так вот, когда есть такое завещание, 80 тысяч рублей для ешив, конечно, какие-то родственники, не наследники прямые, не было, пытались, так сказать, найти все способы, как это деньги прибрать к рукам. И вот поехал Хафец Хаим, заехал в Бриск к великому Рав Хаиму Брискеру, который тоже понимал важность этого для Торы, спасти завещание ее. И поехали в Варшаву заниматься спасением денег, которое было завещено по всем законам, полагалось перевести в ешивы этой праведной женщины. Они месяц трудились над этим без всякого толку. Абхаим близко решил для себя, что это не оправдывает то, что не может нормально учиться и так далее. И через месяц он вернулся домой в Бриск. А Хафец Хаим остался. В итоге он сумел спасти половину суммы, 40 тысяч рублей, и вернулся домой в Радин. Он уже был не очень молодым человеком тогда. И дорога из Варшавы в Радин, это не было самолет и даже не поезд до дому. Часть это была на лошадях. Он добрался до дому, ужасно уставший, разбитый с дороги. Уселся за стендер и начал сразу же учиться. Он говорит, хочешь, это хороший мицвот, все прочее, но учиться я не учился, все учиться. Поэтому все мы должны учиться этому, чтобы знать, что основное – это наша Тора, наше изучение Торы, и тратить время, которое у нас есть, с должным уважением, чтобы не быть, не дай Бог, в категории людей, которые пренебрегают словами Торы и занимаются вещами другими. И это наша колоссальная проблема, проблема, так сказать, постоянная. И особенно эта проблема тяжелая, когда есть много-много разговоров вокруг, много голоса дурного начала. Это началось не сегодня, началось с вероотступников прошлых поколений, которые называли ишебодников, осиживающих на скамейках, буквально, то есть бездельниками и так далее, и так далее. Вещь известна. И поэтому, конечно, для нас чрезвычайно важным является действительно впитать в самим себе и действительно дать это и нашим детям, нашим ученикам немножко почувствовать, знать величие Торы. И тут я хочу коснуться очень важной вещи. Есть, безусловно, огромное достоинство, называется Тора лишма, Тора ради ее самой. Есть у нас в Берката Тора, о котором всем говорим утром, две разных версии. Там это замечательная браха. По многим мнениям, это нам заповедано благословение на Тору, это закон Торы. Это не просто постановление мудрецов, это не точка зрения Рамбана и других. Это, попросту говоря, это прямой текст Гмары в Масехет Брахот. И спорить с этим, но... И... Масехет, действительно, Берката Тора связана... Одна тема, которая нас ждет. Мы начинаем в шаббат, в Рош-Ходеш Тамуз. Когда мы говорим слово Тамуз, сразу уже напоминает про Бен Амецарим, время между теснин, когда уже был осажден, когда была пробита брешь и был разрушен храм. И есть по этому поводу у Ирмияу, если правильно помню, это 9 глава в Ирмияу, приводится также в Гмаре, Масехет Недарим, Масехет Бамеция, на одном и том же дафе, Пеялы, 81 даф, в двух местах та же самая Гмара. Там вопрос, почему, то есть говорит Ирмияу, почему погибла страна. Чего погибла страна? Гибель страны, это, конечно, было разрешение двух храмов. И я предвидел, конечно, разрешение второго храма тоже, не только первого. Там еще ясно из этого пророчества, сейчас я не хочу вдаваться в это. И Гмара это объясняет, вопрос его был, «Альма авдаарец, почему погибла страна?» И пишет Гмара там следующую вещь. Вопрос был задан мудрецам, Торе. Не было на это ответа. Пропыхание ответил на это Всевышний, сам Всевышний, але с вами Торос, им же оставили мой Тору. И это очень странное, то есть это очень странное место. И что значит оставили мою Тору, говорит Гмара. Они не говорили Берката Тора, благословение Тору перед ее учебой. Это место объясняет там Ран, наш великий из последних решенным ранних мудрецов Испании, Рабейну Нисим. Из Геронды, объясняет от имени Рабейну Йойну, автор книги Шарей Чува, что Тора, дело не просто в факте благословения на Тору или нет. Тора не была достаточно почитаемыми. То есть у них не было важности Торы в их глазах, чтобы это, в силу важности Торы необходимо на него сказать браху. То есть претензия была не просто читают браху, не читают браху, а претензия была, что это была недооценка, недоуважение к Торе. Потому что не ценили Тору. И там, в частности, говорится о том, в ране Бен-Йойну, что они изучали Тору не ради самой Торы, не лишма. Когда сейчас Тору лишма, это, безусловно, требует брахи. Поэтому есть много объяснений, сейчас я не буду об этом говорить. Мы видим огромное достоинство Тора Лишма, и именно в силу этого, я вернусь к тому, что начал, у нас есть Беркат ха-Тора. Беркат ха-Тора говорит каждый еврей ежедневно. И об этом написано в Шулхан Арухе, что надо очень тщательно цихли зербам, вот это, по-моему, я точно привожу язык Шулхан Аруха. Надо очень быть осторожным с Беркат ха-Тора. Он, конечно, говорит с нужным намерением. Кстати говоря, Хазон Иш, все эти места, где говорится о Торе, это Беркат ха-Тора и также браха Ахонен ла-Адам Даат, он всегда говорит с особыми намерениями. Еще есть места, которые касаются действительно успеха в Торе. Так вот, есть в Беркат ха-Тора две разных версии. Хочу просто вам показать, немножко вещь немножко объяснить. Вещь очень принципиальная. Знаете, Беркат ха-Тора можно посвятить несколько уроков, но я сейчас это не планировал делать. Я коснусь только части темы этой. В общем-то, Беркат ха-Тора, есть у нас дискуссия наших мудрецов, там есть две брахи или три брахи. Ну, я объясню это по мнению, что есть тут две брахи, а не три. Первая это браха с мольбой. Всевышний сделал Тору приятной в наших устах, в устах народа Израиля, чтобы были мы, и наше потомство, и потомство народа Израиля, все изучающие Тору, и знающие его имя это раскрывается в Торе, «Веломдей Торос Хали Шмо», наш изучающий Тору ради нее самой. Это дальше Баруха Та Ашем, Слотим Всевышний, да, обучающий Тору народа Израиля. И тут есть другая версия. Там просто говорится «Ломдей Тора Таха» и не говорится «Лишма». Другая версия. И мне сейчас трудно, я сейчас не помню, я для себя предпочитаю попросту наши сидурим, но есть разные сидурим. Есть, когда упоминается только «Ломдей Торатеха», а есть, говорится, «Ломдей Торатха Лишма». В чем тут идея? Утверждающий, что «Ломдей Торатха Лишма», ну, конечно, это высшее достоинство Торы, вообще Тора от нее самой. И более того, потому что сегодня упомянули, что проблема была перед разрушением храма, оставлением Торы, потому что не учили Тору ради нее самой, то нам надо учить Тору так, чтобы это было исправление этого греха, и чтобы мы достойно действительно выхода из изгнания, для этого надо исправить грех изучения Торы, надо вернуться к изучению Торы, безусловно, в целом, а кроме того, учить Тору ради нее самой. Это так я хочу объяснить версию, которую я сам говорю. Однако есть утверждающие и не так. Что так как Тора важна не только лишма, но и также не ради ее самой. И более того, сказал наши мудрецы Масехет Псахим, Рабби Йуда Амарав, что леолами илмад адам Тора, высокую мицвот, что человек всегда занимался Торой, заповеди, даже не ради их самих, что в итоге он придет к соблюдению их и изучению Торы ради них самих. Поэтому тут нет необходимости говорить лишма. Я хочу тебе немножко объяснить, как я это понимаю. Это вещь очень практически важная в том, как воспитывать себя, как воспитывать наших детей, именно для того, чтобы действительно учились как надо, а не отлынивали от Торы. Я вещь это объясню. Я вам скажу просто, я прям процитирую, так это объяснял мой учитель Рав Яаков Фридман, дай ему Бог силы и здоровья. Уже хорошо за 90. Он говорил такую вещь. Молодой человек, у которого еще он не на очень высоком духовном уровне, его разговоры о учении Торы ради него самой, они не победят в нем его лень. Знаете, человек это такое ленивое создание, даже молодой. То есть то, что он очень хочет, знаете, я вам скажу, слава Богу, Всевышний нам даровал много детей, хороших детей, но дети не всегда полны дурного начала, это им полагается до бар мицвы. Из бар мицвы он тоже не уходит, добавляется другое, но я знаю, что такое дети. И поднять ребенка утром, пойти вовремя в хедер, это не такая простая задача. То же самое, даже в более позднем возрасте. Но когда какая-то есть поездка на какую-то экскурсию или что-то подобное, так он может встать на 2 часа заранее, чтобы все было готово, чтобы так сказать, все было в тип-топ, все было организовано, чтобы он все можно вовремя поехать. А вдруг я правильно говорю? То есть, безусловно, дети прекрасно понимают, что изучение Торы важнее, чем эта экскурсия. То, что они этого не понимают. Это их обучают, это знают. Но есть их уровень, когда, чтобы подчинить их материальные тела, их материальные запросы изучению Торы, это нелегко. Это нелегко. Тут есть то, что сказали наши мудрецы. Да, безусловно, учение Торы ради ее самой – это самая важная вещь. Тоже исправляет грех поколений, которые не учили Тору ради нее. Это что привело к разрушению храмов. Но с этого невозможно начинать. То есть об этом надо говорить, и лучше надо говорить. Но только это недостаточно. Надо, чтобы ребенок был какой-то стимул, какой-то приз, какое-то уважение, удостоиться какого-то почета. Каждый на своем уровне, ребенок на своем уровне, а другой на другом уровне. И это то, что его подвинет. Есть призы, которые хорошо для детей, если, допустим, если он проэкзаменуется, я вам скажу просто пример. У меня есть замечательный внук, он уже женился, старший сын Рав Давида Шифрина. Так он был с моим старшим внуком из мальчиков. Я был у него больше времени, чем было с более поздними. Так вот, я его экзаменовал за Масехтот, который он изучал, Мишну. Он приезжал ко мне из другого города, мы с ним сидели. То есть, это был экзамен большой, несколько часов. Несколько часов. Он готовил, хорошо готовился, не было того знать наизусть всю Масехет, и не просто знать, не отрабанить ее, это еще понимать ее. Но я делал экзамен очень, очень просто. На столе стояло виноградный сок, после каждой главы мы пили лехаим, после каждой главы. Он получил удовольствие от этого экзамена, ребенок. И так далее. Получал призы, понятно, получал. Потому что так, он был очень хороший мальчик. Он очень был, действительно, там, ребенок замечательный был. Но я на это не полагался, считал, что нужно давать ему какие-то еще стимулы, почета, уважения, внимания. Важно, чтобы ребенок ощущал важность который он учит. Что когда мне стукнуло 70 лет, то моя семья сделала мне вот такое празднование в шаббат. Они сделали очень такую разумную вещь. Я не люблю празднование дня рождения. Они сделали большое собрание всей семьи с тем, чтобы практически все внуки, каждый кончил какой-то свой масехет, или гмары, или мишнайот, и так далее. Я ничего не обещал, но я постепенно, каждый, кто сделал этот сиум, более-менее серьезный, все это мне подарок. Я еще не кончил, не все еще получили, многих много брошено. Почему? Ребенок учится, он должен получить отношения от папы, от дедушки, от всех, о важности его учебы. Важность, это касается не только их, это также касается и взрослых ребят, и также более старших, как важно дать изучающим Тору важность того, как, того, что они делают. Я это наблюдал, очень такую интересную вещь. Сейчас, на сожалению, этого нет, к сожалению, но были ситуации, когда нам удалось найти для особо замечательных аврахим договор и сохар из вулан. И у меня была ситуация когда парочку аврахим, у меня был договор с какими-то богатыми людьми, которые давали $1000 в месяц. Это вещи были, деньги были не лишними для них, мягко говоря. И что меня, там была просто более повышенная стипендия в Ишиве, те, кто учится постоянно. Это были люди, которые и так прекрасно учились. Но я видел, что люди, когда почувствовали, как Тора их ценится, как они начали учиться гораздо лучше. Это просто поразило, я не мог в это поверить вначале. Это люди, которые прекрасно учились, иначе они не были избраны для этих вещей. Но мы видели, как их Тора ценится, начали учиться гораздо лучше. Поэтому я вам скажу одну вещь. Учение Тора лишма – это очень важно. Однако я вам скажу, как это объяснил учитель Райко Фридман. Он говорил такую вещь. Есть в Ишиве два учащихся. Один, он решил для себя, что он сидит, учит Тору ради самой Торы. Он пренебрегает всякими стимулами другими, кроме самой Торы. И реально, так как он еще не над уровнем, где это возможно, он сидит с книжкой, но так как нет стимулов, он спит над книжкой. То есть он не спит, он засыпает буквально, но не очень-то он напрягается. А там был в той же Ишиве другой парень. Это притча моего учителя Рава Фридмана, он старый Рош Ишива, он очень хорошо знает, что такое пути человеческих сердец. Он оставал из самых лучших еще в мире, еще Тифрах, это его детище. Шватифрах. А в той же Шиве есть другой парень, который любит почет, любит всем доказать, что он умнее всех. Поэтому он учится с тем, чтобы что-то выступить, что-то поговорить, поспорить с Рашишивой, с уважением с ним, но показать, что тоже что-то стоит. Вот, и, а первый, который учится Тору Лишма, он это смотрит со стороны его презирает. Какой-то вот ищет почета, ищет того, и что происходит. Этот парень, который учится, чтобы показать, на что он способен, он учится тяжело, тяжко работает, чтобы сказать хорошую, выступить с каким-то докладом, хабур это называется в языке живот, надо учиться на 2-3 часов ночи, чтобы не опозориться, учится напряженно и так далее. И Тора его очищает. Тора его, он приобретает много Торы, эта Тора исправляет его, так это является эликсиром, лекарством против дурного начала. Он становится более духовным. Он становится более духовным, тогда и мысли. Знаете, тот же парень, конечно, знает, что он учит изначально Тору ради нее самой. Но когда он немножко поднимается, когда он обретает Тору, то эти разговоры про Тору, о Торе ради самой, они уже начинают на него действовать. И он становится, начинает за счет Тору ради нее самой, становится большим Рашишивой. А его соученик, который учил Тору ради нее самой и пренебрегал, так сказать, поощрениями и так далее, он остался простым евреем. Но этому мало. Он видит, как его напарник, который вроде был не на уровне, он не учил Тору ради нее самой, стал Рашишивым и стал уважаемым человеком. И это зависть в нем пробуждается. Это уже лолишма. Понимаете, это уже лолишма. Тут пробуждается лолишма и начинает пренебрегать им, пренебрегать другими раввинами. Это, короче говоря, он может очень плохо кончить. Более того, меня здесь спросили вопрос о важности, чтобы дети учили Тору лолишма. Это чрезвычайно важно. Но вопрос каждой вещи есть свое время. Надо говорить, чтобы учить Тору лолишма, это очень важно, но надо дать им призы, внимание, уважение. За каждый их успех.
Есть вопрос, если вы можете.
Да, пожалуйста.
Какие вы вот вашим внукам, которые вам сделали эти подарки, эти сиюм, какие вы дарите подарки?
Сейчас я этого коснусь, секунду. Я хочу кончить некоторую идею. Есть известная история, что Хазон Иш, когда он зашел в Бар Мицвы, он принял на себя изучение Тору Лишма. Это известная история, и она история истинная, но учитель Рабьёка Фридман, он сказал, что он не верит, что действительно Хазон Иш был в состоянии это сделать в этом возрасте. Он знал, кто такой Хазон Иш, гораздо лучше мы знаем. Но он не верит, что в этом возрасте возможно цельное изучение Торы ради ее самой. То, что Хазон Иш хотел, и в этом нет сомнения. Но вопрос, может ли. В отношении, знаете, тут я вам скажу одну историю. Вопрос такой, как детей поощрять. Это тонкий вопрос. У меня была одна история с одним из моих учителей, есть такой замечательный человек Мордехай Геллер, дай Бог сил, здоровья и многих лет. Он не очень здоровый человек сегодня. И как-то мы были соседями в Уфаким, я наблюдал его разговор с одним из своих сыновей. Мы были еще молодыми, он был молодой, я был помоложе, и он был очень умным человеком. Видит, он разговаривает с своим сыном о призе за учебу, за то, чтобы экзаменоваться и все прочее. Какой приз? Велосипед. Велосипед. Я спрашиваю, почему не книги? Посмотрел на меня, говорит, я хочу, чтобы он учился. А ради книг он учиться не будет. Надо дать ребенку то, чтобы он получил это удовольствие. Чтобы это его известно. Знаете, я при всем при этом, так как когда я воспитывал детей, я покупал им велосипед. Я знаю, я этому научился. Но с внуками у меня, если сказать, это не совсем на меня, это обязанность, это лежит, это дело родителей. Внуки знают, что деда получает только эти книги Торы, а ничего другого, или рассказы о великих мудрецах, о праведниках. Мои внуки получали от меня Тамара Вякова Галинского, очень получили того удовольствие, это очень такое. Надо, чтобы, знаете, по большому счету, надо давать этим детям, внукам то, чтобы это их подстегивало учиться, и то, чтобы они получали там удовольствие, и при этом принесло настоящую пользу. Поэтому, когда я внукам дарил книги Рябякова Галинского, я знал, что если они будут читать, им будет огромная польза, огромное удовольствие.
В каком возрасте дарят эту книгу?
Это зависит от способности ребенка. У меня есть внуки очень способные, которые начали читать в 10 лет, в 11, и получили очень были довольны. А есть, которые там рано, это очень зависит от ребенка. Есть книги, которые, знаете, я вам скажу. Есть очень важная вещь, воспитание, кто надо хорошо это знать. Сказано в Талмуде, «Агада мушехет либошел адам». Он рассказ влечет за собой сердце человека. О чем это идет речь? Здесь говорится, конечно, о года, которые это Тора, это не просто Тора, просто Вова Мейсис. И, конечно, о годот, которые в Талмуде, там заключены вещащие секреты Торы, это не наша тема сейчас. Однако есть еще одна вещь. Наверное, вы знаете, что я много рассказываю. Я не просто это делаю. Я видел своих учителей. Я об этом читал. Я знаю, как на меня хорошо действуют рассказы о великих людях. Часто это действует гораздо больше, чем просто книги мусара. Гораздо больше. Расскажу потрясающую историю. Великий ученик Рав Хаима из Бриска, Рав Борух бер Лейбович, он был главой Ишивот Каменец. Чтобы понять величие этого человека, я скажу, что когда умер он умер уже после того, как русские и Германия поделили Польшу, он бежал из Каменеца в район Вильно. Ну, довольно скоро он ушел из этого мира. И шел-то тогда же из этого мира еще великий Рош Ишива в Литве, это Рав Шимон Шкоп. И Хазон Иш говорил об этом, что если бы они продолжали учиться, то Германия бы не смогла войти в Литву. Если заслуга их Тора бы спасла Литву. Так вот, Рав Борух Лейбович, он был великим учеником Рав Хаима из Бриска, был читал своего учителя. И вот за год или за два до начала Второй мировой войны сын Рав Хаима из Бриска, кто сменил его на должности, на посту раввина Бриска, Рав Ицхак Зев Соловейчик, по какие-то причины он отправил к Рав Борух бер Лейбовичу на Дни трепета, Рош ха-Шана, Йом-Кипур, посередине, он отправил своих старших сыновей к Рав Борух Беру в Каменец. Конечно, для Рав Борух Беру него было внуки, его великого учителя, это была огромная честь, что ему послали вообще. Ну, они были в Ишиве, как просто другие учащие, чаще всего Ишивы, это не были у него просто на... Он позвал их к себе в Рош ха-Шана на вечер, не на трапезу. Трапезу они кушали со всеми, а на после трапезы. После трапезы. Я не знаю, можете вы себе представить, какой трепет был у наших мудрецов. Я видел это в этом поколении, а тем более в тех поколениях. Трепет перед днями суда. Первый день суда – это сам Рош ха-Шана. День даже больше день суда, чем Йом Кипур. Это не все знают и понимают. То есть говорится об этом страшные вещи. Это будет Мидраш, что Йом Рош ха-Шана – это день, когда дана возможность сатане обвинять народ Израиля.
Возможность?
Сатане обвинять народ Израиля. Он, это то, что говорится в книге Йов, что пришел сатан, обвинил Йова, это имеется Рош ха-Шана. В начале книги Йов. И вот приходят дети Рав Ицхака Зева Соловейчика в дом Рош ха-Ишивы Борох бен Алейбовича после трапезы. И начинает Борох Бер рассказывать им рассказы о великих народах Израиля предыдущих поколений. Его праведная жена Ребецин опешила в Рош ха-Шана рассказывать рассказы. Он говорит: Борох Бер, что ты делаешь? Рош ха-Шана сегодня. Он вежливо от нее рассказывает: Я знаю, что я делаю. Потому что рассказы, деяния наших великих мудрецов, они, красота их деяний, она входит в наши сердца, входит в нашу кровь и плоть. Это нас действует гораздо лучше, чем многие-многие книги Мусар. Более того, сам Рав Ицхак Зев Соловейчик, у него... Обязательная семья, часть ее погибла в Бриске, это его праведная жена и трое детей, которые там остались, но он сумел, была ваша помощь свыше, то есть он сам спасся чудом из оккупированной нацистами Варшавы со старшим сыном, и в итоге сумел перевести, он бежал оттуда в Вильно, когда стало независимым государством тогда, и сумел из Бриска перевести Вильно старших детей. И он в итоге он сумел подняться в святую землю с семью детьми. Жена там не смогли ее вывести. Там была особая история. Но на него была тяжкая доля быть отцом-одиночкой семи детей и воспитывать их. В Бриске много вкладывали в воспитание детей. Это не было просто их накормить. Без мамы. И как-то он сказал про себя, значит, как я воспитывал своих детей с книгой Тилим, слезами и рассказами о великих мудрецах Торы Израиля.
Первое, что вы сказали, с книгой?
С Тилим, чтением Тилим.
А книга Тилим?
Да, книга Тилим со слезами и рассказами о великих прошлых поколений. Поэтому, конечно, когда есть хорошие книги о великих мудрецах Торы, которые подходят детям, для меня это самое почти важное, что я могу детям купить. Сейчас, к сожалению, поколение, когда привыкло к комиксам, это большая беда. То есть у меня всегда в доме было много-много книг, я на это не экономил денег, о великих народах Израиля. Это выросли мои старшие дети. И я стараюсь, чтобы и внуки так росли. Просто, к сожалению, сейчас поколение обмельчало.
К сожалению, книга Рав Лоренца вышла только первая часть на русском, а вторую сказали, выпускать не будут.
У нас нет этого денег.
А?
Есть книга, мы напечатали в журнале.
Во вторую часть?
Да, конечно. Вы пропустили. Не забыли. Мы практически полностью выливали в рот вторую часть.
В каком году?
Много лет, уже несколько лет назад. Это, можно найти можно, что?
Про кого там было во второй части? Кого из
мудрецов? Очень многих людей. От Борха Бера Левича, мы сегодня упоминали, вот, до Рав Шлома Залмана Ойрбаха. Там это была книга, там 26 великих мудрецов Израиля. Знаете, это можно, мы можем их сдать. У меня прекрасное отношение с его семьей. Они готовы даже помочь. Но взять на себя все расходы, они не готовы обещать.
Она уже переведена?
Да, 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 конечно. Есть. Первый том это застыл за Сара Лоренцем, он взял все полностью на себя. И переводы, и печать.
Кто взял?
Рав Лоренц сам, первый том. Это вышло за пару месяцев до его смерти. А второй, семья дала деньги на перевод. Не полностью, но практически все. Поэтому мы это переводили, вставили в Бейрот. Вот они мне готовы были дать какую-то сумму и на печать, но это не сумма, которая даже не половина. Вот, так что это, и, кстати говоря, про такую вещь. Если мы касаемся воспитания детей, то в какой-то момент касалось более старших детей. У меня был целый, так сказать, в части распорядка дня было, укладывать детей, что это значит укладывать детей, подготовить несколько рассказов, чтобы дети, которые были в кровати, могли бы рассказать. Они это любили. Надо сказать так, чтобы они это любили, не просто что-то рассказывать, чтобы они думали, когда папа нас оставит, чтобы это любили. То есть мои старшие дети жили спать под рассказы, хорошие рассказы о Гдоле Исроэле. Понимаете, я ничего не знал, у меня нет предания семьи и все прочее. Я купил книги, которые об этом рассказывали. Готовился к этому и рассказывал. Это, кстати говоря, очень было полезно мне самому, полезно моим ученикам, которые рассказывали это потом, ветеран, эти истории. И это очень помогло моим детям.
Есть такой пятитомник Юхевед Сигаль. Называется «Так поступали наши мудрецы».
Может быть,
знаете, история из Талмуда.
Это, знаете, надо, чтобы это было говорило нашим детям. Это важно. Есть много, очень, слава Богу, есть много, знаете, наши мудрецы во всех поколениях жили Торой, они Тору направляли их деяния. Много-много вещей, которые мы можем их учиться и можно передать нашим детям. Это то, что нужно делать, потому что это когда мы пробуждаем в наших детях желание учиться, желание жить так, как жили наши мудрецы, это основа всего воспитания. Знаете, я вам скажу такую вещь. Есть, конечно, огромное достоинство, когда дети и внуки видят в семье великого дедушку, великого прадедушку, великого папу. Но это нам не всегда доступно. Конечно, нам когда сказал мой Яков Фридман, он имел для себя самого тоже, тогда еще был еще помоложе, а нам надо позаботиться, чтобы нашим внукам было на кого смотреть. Он не имел бы цвет бороды. Это с этой проблемы нет. Вот. Но это не всегда реально мы можем. Но ввести наших детей в мир, как жили великие праведники и наших поколений, предыдущих поколений, чтобы они услышали, увидели их праведность, чистоту и мудрость, сообразительность. Часто когда именно эта сообразительность, когда видят величие мудрецов в их понимании вещей, Это действует очень важно на детей. Понимаете, дети не всегда воспринимают просто рассказы о праведности. Это с ними говорит. Но там есть там, что такое перчик, что называется. То есть это нужно, что, конечно, каждый папа, каждая мама знали, что как можно детям дать. И дай Бог, чтобы все мы, и на весь Израиль удостоились воспитывать детей, чтобы учили Тору. Сначала не лолишма, не ради нее самой, но в итоге пришли к лишма. Будьте здоровы.